Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф. Мы продолжаем сегодня. Это наш еще один эфир, последний эфир на сегодня. Воскресенье 27 марта, время 22 часа по Москве. У нас сегодня долгожданный Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, рад тебя видеть.
Спасибо, всем привет, хорошего здоровья. А за долгожданного особо, конечно, спасибо.
Ну а что, нормально? Сегодня же воскресенье, надо все-таки как-то нам с тобой обсудить. А почти 8 тысяч нас смотрит, почти 2 тысячи поставили лайки, я уж округляю, бог с ним, ближе к вечеру. Назвали мы «Все идет по плану» этот эфир. Почему? Воспользовались уже почти мемом, который стал расхожим в связи с тем, что так называемая спецоперация в Украине ведется по плану, как об этом говорится, что Путин, что Шойгу, что все они, у них все по плану. Однако, видимо, все не по плану. И ровно поэтому мы и решили вынести это в заголовок и обсудить прежде всего то, что происходит, как нам кажется, как нам представляется, тебе в частности, то, что происходит за стенами Кремля, того, чего не видим, но мы догадываемся, что может происходить. Но нам позволяет некий политический опыт, интуиция, ну и, возможно, какие-то особые знания, которые, в общем, дают возможность реконструировать происходящее там, поскольку... Ну, в общем, реакции, они же понятны, какие могут быть у фигурантов, что называется, и как они могут себя повести в условиях вот всего, что происходит вокруг. Поэтому о заговорах, о всем, что с этим связано, о несчастных олигархах, о бегствах отдельных чиновников, вот это все тема нашего сегодня разговора. То есть, эта ирония, что все идет по плану, она, в общем, предполагает, видимо, обратное реакции на разговор, потому что, видимо, все не по плану. Поэтому вот начнем с главного. На твой взгляд, за этот месяц спустя, после начала войны с Украиной, возможно ли, что вот это разговоры о фактической опале Шойгу и Герасимова, да, ну вот под предлогом, что они не появляются давно на публике, ну его выпустили, Шойгу показали, но тем не менее вид у него побитый какой-то. Можно ли это связать с последствиями неудач? Ну, это определенно неудача, поскольку цели не достигнуты, Украина не захвачена, там руководство не убито Украины. Ну, в общем, пока идут бои, да, скажем, неважно, с переменным успехом, не с переменным, но захвачен пока только единственный центр, это Херсон, областной центр, а все остальное – бои. И возможно, что это связано с неудовольствием Путина в отношении генералитета, ну, руководство Минобороны и Генштаба. И с этим связано как раз их то пропадание, отказ от комментирования какого-то публичного операции и так далее, и так далее. Что бы ты на этот счет, Геннадий Владимирович, сказал?
Ну, двухчасовая лекция, да. Стараюсь сложиться в 5 минут. Ну, что я могу сказать? Конечно, все идет не просто не по плану, а все идет через одно место, которое у нас и... комплекс мероприятий и много-много чего означает. Вот через это самое место оно все идет.
Сакральное гланды раньше удаляли.
Да. Сакральное место, через которое там в известном анекдоте гланды даже удаляют. Вот. То есть совершенно очевидно. Но тут опять-таки, вот давай разберем, как говорится, по новому. Но это первое. Путин был убежден. Сам убежден. Да, Путин сначала, он одержим с 2014 года отомстить Украине, проучить, отомстить, наказать, покорить и так далее, да? За то, что они с ним в 2014 году сделали, кинули, обманули, бросили, подвели и так далее и тому подобное. Пошли в Европу, они пошли в Россию. Мы им тут покажем, что они не до нации, не до страны и вообще никто, и звать их никак. Вот у него эта идея фикс, он ей был одержим с 2014 года. Находясь там то с переменным успехом, то в одном типе истерики, то в другом. Но явно у него был какой-то совершенно нездоровый симптом. Он эту войну готовил давно, ментально. Он готов был к ней давно и искал возможности и повода. И вот почему-то он решил, что время пришло. Теперь дальше. Что происходит вокруг Путина? Вот чтобы просто было понятно. Я об этом знал там от некоторых царедворцев и людей, которые туда сопровождают кабинет Путина. Путин давно воспринимает хорошо только ту информацию, которая ложится на его личные представления о реалиях. Mm-hmm. Если кто докладывает не ту информацию, мало того, что он рискует быть отлученным от этой коррупционной церкви, где там бешеные бабки делаются, он вообще рискует, так сказать, потерять многое в жизни. И, ну, естественно,
это, последний... это история про плохого гонца с плохими вестями. Ты имеешь в виду это?
Ну да, залить ему горло свинцом. Да. Да. Именно так. Вот, поэтому все гонцы, которых Путину приходили, он говорил, ну, надо Украину, так сказать, наказать, проучить, отомстить. Те говорили, да-да, Владимир Владимирович, ты великий, ты правильно. Там спят и видят, и ждут тебя освободителем, Владимиром Мономахом, хрен знает еще кем. И если бы ему говорили другую информацию, Шойгу там и так далее, конечно, там полетели бы головы. Ну, по крайней мере, люди бы впали в немилость, как вот этот нехороший гонец, который принес плохую весть. И поэтому ему и докладывали, насколько я так понимаю. И у него сложилось впечатление, причем совершенно, так сказать, безумное, но тем не менее для него реалистичное, что его там ждут, что там изнемогает от гахута гнета большая часть украинского населения, что там будут встречать хлебом, солью, розами и цветами, там девушки будут в этих кокошниках бросать цветы. Вот. И что украинская армия – это фигня, что будет там легкая прогулка. Ему это докладывали. Не потому, что это было так. Я все время говорю, что, ребят, вы не понимаете, как работает эта система, если вы не понимаете. У России одних разведок 4 штуки.
Да.
4 штуки разведок. Это СВР, Нарышкин, который там был порот как школьник на заседании Совбеза. Это ФСБ, разведка с территории. Это ГРУ. И это техническая разведка. Вот только 4 мне известных разведслужбы, которые обеспечивают Путину информацию. Плюс МИД, который обязан понимать, что происходит в стране. Плюс правительственные структуры, которые там ведут те или иные отношения, торгпредства и так далее. Экономические структуры, которые ведут взаимоотношения с Украиной. Плюс пресса, плюс культура и так далее. Все должны были ему доложить, что Владимир Владимирович, не суйся, иначе получишь по морде. Это тебе не 2014 год, это все поменялось. Это первое. То есть у него была искаженная картинка, потому что мы боялись закладывать что-то другое. Или не хотели. Момент второй. Когда они хотели начинать войну, они там обсуждали, чего Запад сделает. И они почему-то пришли к выводу, что особо-то он ничего не сделает. Ну, например, такие были рассуждения, что вот они между собой там. Ну да, наверное, будут санкции. Да, ну а что нам не привыкать, санкции они и так есть. Ну, что там, ну, что-то еще добавит, да и хрен с ним, ничего не сделает. Все равно нефть нашу покупать будут, газ будут покупать, куда ни денутся. Свифт отключит. Ну, могут отключить свифт. Но мы к этому как подготовились. Да, конечно, неприятно, но первые 3 месяца нас будут лихорадить. А может, и не отключат. Вот у них на таком уровне шло обсуждение. А может, и не отключат, а может, и не станут. А может, они там опять там повыпендриваются, а мы там за это время успеем с Украиной покончить. И куда им деваться, они и свифт отключать не будут. То есть у них было такое пофигистическое настроение с Западом, что Запад не осмелится, не будет до конца портить отношения, будет он там за какой-то Украину там вмешиваться и так далее. Они просчитались, они не ожидали такой масштаб, такую жестокость, жесткость и решительность санкций. Третье. Они совершенно не ожидали, что Украина создала в этот момент армию, которая способна вести боевые действия. Они как считали? И я, кстати говоря, тоже, когда спорил там с военными специалистами, говорю, ребят, ну все правильно, вы там сравниваете. Тут 150 тысяч, там 150, тут ополчение, там своя территория. Но давайте по-честному. Войну на фронте выигрывает тот, у кого преимущество в воздухе. И как вы можете сравнивать вообще мощь Украины воздушную и ракетную с российской? Да. В 10-кратном размере Путин здесь сильнее. Поэтому сверху он будет долбать Украину без всяких ограничений, потому что, ну, вот ничего они не могут сделать. Все. Так оно и было, вернее. Так оно уже не есть, но так оно было. И вот поэтому совершенно понятно, что когда вторглась, это совершенно безумная война. Без всякого шанса на реальный выигрыш. Совершенно с непросчитанными последствиями. Совершенно шапкозакидательскими настроениями. Реалии расставили все по своим местам. Российская армия завязана глубоко в боях. Идет выбивание украинцами личного состава. Даже с помощью стрелкового оружия, гранатометов, коктейлей Молотова и так далее. Да, да, конечно, раскатали города, разрушили города. Конечно, убили много мирных жителей. Да, конечно, нанесли неприемлемый ущерб, огромный ущерб инфраструктуре. Мосты, аэропорты, предприятия, нефтебазы и так далее и тому подобное. Это правда. Но Украина получила фантастическую поддержку всего мира. Не только моральную, но и финансовую, техническую, военную и прочее. Она будет нарастать. То есть ресурсы для ведения войны Украины будут практически неисчерпаемы. Решимость населения высокая. Патриотизм и готовность защищаться. Армия показала себя гораздо более боеспособной, чем Путин ожидал. Единственное, что его сейчас вообще спасает, это доминирование в воздухе и доминирование в ракетной технике. Вот если убрать эти два компонента, российская армия будет быстро вышиблена с Украины, так сказать, хорошим пинком военным. И никаких не будет иллюзий и никаких шансов, так сказать, удержаться там в Украине, поскольку ну, даже по ополчению, там, если мы возьмем территориальную оборону, там 300 с лишним тысяч поставлены под ружье, это такая штука, которой ничего не сделаешь, если народ решил защищать свою страну. Вот, собственно говоря, что произошло. Понятно, что все то, что говорилось Путину, все не состоялось. Теперь мы с тобой дальше анализируем следующее. Конечно, виноваты не Путин, хотя лично он, я был в этом убежден, принимал решение, лично он. И он был обязан изучить все доклады, все каналы, все источники. Он этого ни хрена не сделал, или все источники побоялись ему сказать то, чего он бы ему не понравилось. Значит, он принял решение самостоятельно. Ну, а теперь, конечно, виноваты все. Виновата разведка, виновата контрразведка, виноваты генералы, виноваты маршалы и так далее. Но, это все тоже понимают, что... Но я думаю, моя личная точка зрения, я могу ошибаться. Я думаю, что он не рискнет, Путин. Он, Путин в значительной степени сейчас, а может быть даже значительно больше, чем до войны, является заложником своего собственного окружения. И менять на окружение как перчатки, выкидывать там, так сказать, на свалку, на помойку Шойгу, или там отправлять в отставку Патрушева, или разбираться с Бортниковым, или еще с кем-то, он сейчас не будет. Потому что они его могут закрыть, его бункере, договорившись с Западом вдруг. И он оттуда не выйдет из этого бункера. Или выйдет, так сказать, ну, уже в наручниках, да, и поедет в Гаагу. Вот. Я думаю, что он это тоже понимает. Потому что если что и Путин и понимает, так это вопрос своей шкурной безопасности. Тут у него... так сказать, абсолютно обостренные чувства, как у животного, как у волка какого-то там. Я даже не знаю, может быть, еще больше. Он же очень боится за свою безопасность. Там ну гипер, да. Уже гипернеприличные меры его личной безопасности приняты. То есть он страшно боится своих, страшно боится, что с ним что-то произойдет, что там среди своих окажется очередной брут или там кто-то еще, да? Как вот у нас гвардия же там душила Петра Третьего там и Орловы там, Орловы душили там, да, вот, люди, которые там были близки, там никакой охраны не чтится, она и самая охрана и была. Вот, поэтому, конечно, он этого всего боится. Прячется то в одном бункере, то в другом. Сидит там на 9-метровом расстоянии от своих этих маршалов победы, или маршалов войны победы и поражения, да, никого к себе не подпускает там. Говорят, поменял там кучу ФСОшников, чтобы... обезопасить себя на какое-то время от каких-то сложившихся уже отношений и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что при всем том, что, конечно, все идет к поражению России, планы никакие по покорению Украины выполнены не будут. Россия будет додавлена, раздавлена мировым сообществом, которое озверело от такого поведения безумного вождя, безумного Кремля. Поэтому, но для этого потребуется какое-то время для осознания и переосмысления. Будут ли сепаратные переговоры путинского окружения с Западом, не знаю. Это очень опасно. Мы с тобой знаем историю немножко, и в 1944 году союзники тоже начали сепаратные переговоры. Ну, вернее, часть немецкой элиты начала сепаратные переговоры, контакты с союзниками, и там даже чуть ли не фигура Гиммлера рассматривалась на переходный период, лишь бы они грохнули Гитлера и сохранили там сотни тысяч жизней.
Генерал Вольф, да.
Ну да, мы это знаем еще по 17 мгновениям весны. Там
точно
и,
так.
И по многим другим произведениям.
Историческая такая штука, да.
Исторический факт, да. Но они были свернуты, и, по-моему, там часть людей была арестована и понесла, так сказать, потеряла жизнь. То есть это все огромный риск. Рискнет ли кто-то в окружении Путина прорабатывать что-то подобное, я не знаю. Потому что отвечая на незаданный тобой вопрос, а возможен ли дворцовый переворот, я отвечаю, возможен только при двух условиях. Первое, что люди всерьез там найдут в себе решимость это попытаться сделать и союзников, И второй, не менее важный, может быть, даже более важный фактор, если они получат индульгенцию за это на Западе, будет там договоренность. Сейчас по-другому нельзя. То есть Путин привел Россию на грань ее, на грань конца ее истории. Вполне возможно, что это уже будет не та страна, которая была. Она точно будет демилитаризирована после Путина. Она, если не распадется на отдельные фрагменты, она точно потеряет влияние в мире и в этой или будущей структуре типа ООНа. Она точно потеряет минимум часть своего ядерного арсенала, который будет угрожать миру. То есть будет что-то такое невероятное, какая-то экзекуция над Россией, потому что вот эта агрессия, которую она проявляет страна на протяжении многих лет, она, в общем-то, стала совершенно неприемлемой для мира. Мы все понимаем, что вот этот блокбастер, реалити-шоу, которое сейчас происходит в России, круче всех голливудских фильмов подобного плана. Там кто? Там группа террористов захватывает какую-то подводную лодку, группа террористов захватывает какую-то пусковую установку. А здесь группа террористов захватила огромное государство с гигантским ядерным потенциалом и пытается поставить на колени весь мир. Вот, собственно говоря, поэтому все понимают, что какова опасность на самом деле безумной, несменяемой власти, которая получает в свои руки, в свое распоряжение ядерный арсенал, способный там уничтожить сотни миллионов людей. Сотни миллионов людей. Может быть, миллиарда нет, но сотни миллионов совершенно точно. Поэтому вот ситуация такая. Она очень критическая. И мы вот сейчас присутствуем в каком-то суперпереломном моменте истории. Мы все свидетелями таких гигантских перемен, которые грядут в мироустройстве. Совершенно очевидно. Это не останется... Мир не будет прежним. Даже дело не в ковиде. Ковид, ладно, это все мелочи, это была разминка. А вот сейчас мир точно не останется таким, каким он был. Будут гигантские подвижки, тектонические подвижки. Что-то будет. То есть совершенно будет пересмотрен после вот этой войны, совершенно будет пересмотрен мировой порядок, и он очень сильно изменится. Но вот мы с вами дожили до такого, что стали свидетелем ключевого переломного момента, очередного переломного момента в истории мира. Это не история России. Это история мира, и мы в ней участвуем сейчас.
Так, нас вот 33 тысячи человек, 6 тысяч поставили лайки. У меня огромная просьба к зрителям, пожалуйста. У меня уже очень много сейчас народ у нас. Ну, война, сам понимаешь.
Война, да.
Вот,
война.
У меня просьба ссылки на этот эфир все равно размещать в своих аккаунтах, в социальных группах, сделать так, чтобы эфир посмотрело как можно больше людей, как можно больше зрителей. Ну, в крайнем случае, они в записи его посмотрят, если не смогут присоединиться, кому-то завтра на работу и так далее, но в записи могут посмотреть. Ну, и, конечно, подписывайтесь на канал. Мы перевалили 385 тысяч подписчиков. Ой, 585, я уж путаюсь. 585 приблизились. 585 тысяч подписчиков. От вас зависит, чтобы мы как можно быстрее достигли 600-тысячной отметки. Она нужна для того, чтобы мы увеличили количество людей, которые будут приобщаться к свободной информации, прорывая информационную блокаду и военную цензуру, а это очень важно, рассказывая вам о том, как обстоят дела в Украине и в России.
600 тысяч, Марк, скажи, пожалуйста, извинишь, а 600 тысяч это с каким каналом сопоставимо? Вот так вот, если мы берем как трибуну.
Ну, понимаешь как, у меня меньше, чем у популярной политики. Сейчас это некое перевоссоздание, новая редакция, созданная ФБК «Эхо Москвы», выразимся так. Они пытаются создать вот «Эхо Москвы», у них миллион. Вот, это сопоставимо, ну, 600 тысяч миллион, все-таки существенная разница, они больше. Ну, канал, например, я думаю, что... По цифре...
Какой-нибудь РЕН-ТВ, да? Старый РЕН-ТВ.
Ну, ты имеешь в виду такие? Нет, ну телевидение это совсем вообще другое. Там своя аудитория, они могли иметь какие угодно каналы, накручивать себе подписчиков. Это... Мы очень мощно идем. То есть нас смотрит очень много. И из России, и из Украины, из разных других мест. Но я полагаю, что если мы достигнем миллиона, то это точно будет референтная группа. Вот в чем все дело. Это будут самые
Я хорошо понимаю, что трибуна, которая... доходит до миллионов, она начинает серьезно влиять на общественное мнение. Да.
Ну, у нас люди иногда всегда немножко относятся, знаешь, это вот канал, вроде как частная лавка, вот вы хотите чемпионствовать, вам обязательно цифры, вам надо похваляться там перед девушками. Они не очень понимают иногда, для чего все это делается, но это постепенно придет, это нормально. Это, они перестанут болезненно относиться. Это про другое вообще все, это про нашу всех судьбу. Ну, неважно, это нормально, это я как раз к этим вещам отношусь с пониманием. Вот смотри, кто-то уже поехал. Там Чубайс побежал. Прямо скажем, он уехал. Много ходит слухов. Я прочитал у Невзлина о том, что, значит, Чубайс собирался в день, когда стало известно, Блумберг опубликовал информацию о том, что Чубайс покинул Россию, хотя он за два дня до этого уехал. Вот. Что он даст какую-то пресс-конференцию, интервью, расскажет что-то. Ему надо себя обозначить. На Западе я знаю, что у него в Швейцарии поместье. Он там собирается жить со своей женой. Но, возможно, как бы он находится в Соединенных Штатах. И ему нужно как бы обозначить, что он не за войну. Да, потому что в противном случае, а чем ты тогда отличаешься от тех остальных чиновников на пенсии, понимаешь? Одновременно мы видим, что с олигархами все плохо. Все плохо для них, я имею в виду. Ну, вот группа Фридмана Альфа, значит, и Авен, и Хан, и Фридман сам в Лондоне испытывает огромные проблемы, жалуются, плачут, что вот нет денег на уборку и так далее. Мы видим, как Абрамович очень крутится, потому что он тоже попал в ограничительные всякие меры.
Эксклюзив.
Давай, давай.
Я могу дать эксклюзив, я сейчас, может, не буду называть некоторые страны, но сейчас озвучен со стороны правительств западных государств абсолютно четко. Так. Вчера это прозвучало на одной известной мне встрече, которую я там курировал, организовывал. Прозвучал четко запрос правительств западных стран, обращение к российским диаспорам, обращение к украинским диаспорам, помочь им найти активы, капиталы людей, поддерживающих Путина.
Ну да.
Вчера
да.
это предложение, там, прозвучавшее от одного из правительств, оно вызвало бурю аплодисментов и восторгов. То есть охота началась, ребята. Вот я так передаю большой привет всем тем, кто поддерживает Путина, является в опорой. Охота на ваши активы расширяется, она началась в самом серьезном смысле этого слова. Идет обращение к массам. Ребята, помогайте, давайте информацию. Мы будем к чертовой матери все арестовывать. Ну, наконец. В общем, Запад действительно всерьез, я извиняюсь за выражение, озверел. И будет надавливать эту ситуацию. Потому что когда в онлайне режиме уничтожают людей, мы видим в прямом эфире, как это делается, убивается. Несмотря там на все протесты и прочие требования, ну, все, значит, уже никаких сейчас не будет экскьюзов, никаких сейчас не будет там компромиссов. Все, идет бескомпромиссная борьба на уничтожение российских капиталов тех, кто поддержит войну. Она, эта война, будет расширяться.
Ну, ты понимаешь как? Безусловно, этот трежерис американский тоже опубликовал объявление. Он готов оплачивать, давать гонорары. Я его у себя размещал, это заявление, на английском, правда. У меня в Твиттере и у меня в Телеграм-канале любой может найти это объявление о том, что, пожалуйста, давайте информацию о собственности, о доверенных лицах, которые пытаются скрыть собственность олигархов, Кипр, иных лиц и так далее.
Я сейчас в гостях на Кипре, и Кипр сегодня потребовал от всех адвокатов, работающих на территории республики, сообщить, информировать органы госвласти о работе, контактах, обслуживании интересов россиян, попавших под санкции и под все эти гонения. То есть, я думаю, великолепный опыт, великолепная практика, которую нужно расширять, чтобы это сделали не только адвокаты Кипра, хотя это очень серьезная информация. И я знаю, здесь не понаслышке, как они работали, с кем они работали. Вот если сейчас такое будет решение властей во всех цивилизованных странах, чтобы адвокаты сообщили в органы власти, с кем из подсанкционных россиян они работали, работают или представляют интересы, это будет серьезнейшим ударом по вообще вот по всем этим семействам.
Но вот смотри, вот все-таки мы больше пытаемся понять их с другой стороны, мы какого-то сбоку заходим, то их плющат, их давят, их заставляют вести себя определенным образом. В том числе и Чубайса, и от него потребуют. Нет, дружок, ты не можешь просто жить обязан, на пенсии. Да, если ты обязан обозначить, ты для чего сюда приехал, да?
Да.
Да, для чего ты сюда приехал? Да. Если он помалкивает, то это что? Ты какое-то это задание от Путина, что ли, выполняешь?
Это, конечно, значит,
ты должен обозначить.
Прилетел за колбасу.
Да, да, да. Да, то есть вот важно понять, раз такая атмосфера, раз такие требования, раз такое, ну вот общее, договоренное всех требования, обращенные к этим людям, да. В этой ситуации они как могут себя повести? Потому что ведь дальше как, за вот этим обозначением «нет войне», там, мы там не хотим быть под санкциями, от них потребует логично, ну тогда решайте вопрос с вашим
да.
товарищем. Вы отсюда поедете, вы обратно в Россию. Решайте, чтобы его не было. Потому что, ну, он уже грозит ядерным оружием, но это уже табу абсолютное. Как-нибудь решайте. Это уже теперь ваша головная боль. Мы не можем решать, о чем говорит Фридман в интервью Блумбергу. Он говорит, вот неправильно Запад понимает, говорит он, что мы, вот бизнесмены, определяем вот эту политику. Раньше бы сказали, ну, действительно, там, крупный бизнес, олигархи, ладно, коррупция, там, это ладно. Но, а как они будут? А сейчас им говорят, а нас это больше не волнует. Нас это вот вообще больше не трясет. Вы сами теперь как хотите, так и решайте. Я думаю, что, по-моему, разговор стоит именно так. А как вы будете решать? Да. Подкупать, да. сами ехать, парабеллум дам вам, как это в великом произведении. Но это уже никого не волнует. Вам давали возможность изменить вектор этой политики до этого. Мирно, спокойно, без всяких санкций. Вы этого не сделали, а теперь это уже ваша головная боль. Мы с себя сняли, на вас положили. Вот как ты видишь, какие у них возможности, особенно вот у системных либералов, там, не знаю, у олигархов, что они должны делать в этой ситуации? Или не делать.
Нет, но все понимают во всем мире, все там мыслящие в мире люди понимают, что самый безболезненный вариант для избежания ядерного катаклизма, да. продолжения войны, конфликта Запада с Россией и так далее и тому подобное, это исчезновение Владимира Путина.
Точно.
Но я так мягко говорю. Да,
да, да ну
как-то. Ну, да, да. Каким-то образом, не знаю, может они его отправят на остров, как я все время шучу, Святой Алины.
Святой Елены, где
он
да,
там будет. Святой Алины. Да, и будет он жить там до скончания своего века, никуда больше не высовывается.
Как они могут это я сделать? Так... Вот.
Марк, ты вот начинаешь меня подталкивать к тому, как я должен раскрыть, как вообще принцип организации заговора, что нужно сделать или делать.
В самом общем виде, мы же им, вот пусть они нас послушают, нет, мы им сейчас расскажем, что
ну
они
хорошо. Должны делать. Ну хорошо. Владимир Владимирович Путин это человек, который ничего не делает сам.
Угу.
Его возят, его кормят, его поют, его да. провожают, его встречают, его он летает с кем-то и так далее. Ну вот они говорят, у вас есть люди, у вас есть деньги, у вас есть ваши представители там внутри. Ну, решайте.
Решайте.
Кто там что из вас делает? Да, решайте. Собирайтесь, договаривайтесь. Сидите в Швейцарии вот здесь, обсуждайте. Или в Британии, там ничего самого. Сами себе яичницу пожарите, сами себе уберете, угу. так сказать, подъезд. Ничего страшного. Сидите в Лондоне у нас, мы вам такую возможность дадим. Решайте вопрос. Сколько там чего, кому вы кого попросите, сколько вы там заплатите. Где вы договоритесь, какие вы... Конечно, это огромный риск для них.
Угу.
Конечно, это чрезвычайно сложно. Конечно, еще раз говорю, там должны быть внутри союзники, в том числе с индульгенциями. В случае, если что-то им там удается, они должны эти индульгенции получить. Ну, не знаю, там, какой-нибудь Сечин там, или какой-нибудь там...
Ну, даже например, Патрушев, да.
Ну, например, а почему там был Гиммлер у Гитлера, которого хотели, так сказать, использовать в качестве... такого инструмента, почему-то не может быть Патрушев, предположим, или Бортник.
Ну, или например, да.
Или Золотов, там, ну, условно говоря. Они все понимают, что они все вот в этой шайке, которая мосты со собой сожгла. Я там привел несколько фамилий, там значительно больше. И после того, как там режим падет, там падет рано или поздно с огромным грохотом, они все сядут. Кто в Гаагу, кто куда, если доживут. А если не доживут, значит, будут отвечать те, кто доживет. Совершенно точно. И они, конечно, могут сейчас играть эту игру. Мы вам на блюдечке нате, вот, а вы нам дайте индульгенцию. На все то, что мы делали, да, ну куда деваться. И Запад такую индульгенцию может им дать. Мы все прекрасно понимаем.
То есть пойдет на это, он пойдет, Запад, на это.
Запад, вне всякого сомнения, он и подталкивает. Но если вчера Байден заявил, что Путин должен уйти от власти, это же прямой сигнал. Понимаешь, что может так нехорошо говорить, и, наверное, в нормальных дипломатиях, когда существуют нормальные отношения между странами, нормальные отношения между государствами, правительствами, так никто говорить не должен. Но это идет уже война, агрессия с возможным перерастанием в ядерный конфликт. Тут уже не до политеса, тут уже не до дипломатии. Байден вчера четко сказал, что надо делать. Самый простой самый бескровный, самый быстрый выход, который полностью решает все проблемы. Ну как, по крайней мере, дает им старт решения проблем. И кто там будет в этот момент получать индульгенцию? Запад не волнует, по большому счету. Они сейчас готовы любому дать такую индульгенцию в самом ближнем круге путинском, лишь бы проблема была решена. Путин это тоже понимает. Поэтому он и сидит там за 9 метров от всех своих ближайших этих подельников. Поэтому он и прячется в бункере. Поэтому он меняет там 1000 человек, как утверждает свое ФСО. Ну, я не знаю, тысячи не тысячи, но там несколько сотен. Точно легко мог поменять. И раньше это делал, удваивал охрану и менял людей там, как перчатки. Он это тоже понимает, тусует их. Потому что, ну, самый простой выход избежать вербовок каких-то нежелательных, это постоянно менять персонал. Ну, почему дипломатов каждые 3 года меняют? Это же из-за того, что были провалы.
Конечно,
частые, да. Были вербовки. Там кто-то запутался.
Да, формально 2 года на командировке находится.
В основном три, иногда 4, да, но не больше. И посл, да, вплоть до послов. И раньше там послы по 10, по 12 лет работали, а сейчас там максимум 4. Потому что, чтобы защитить от вербовок. Поэтому и Путин это меняет свой персонал для того, чтобы защитить от вербовок какие-то новые люди с новыми связями, которые как чего, пока что чего, пока это там какие-то возникнут отношения, и уже пройдет там много месяцев или несколько месяцев. Он на расчете на это и делает. Но опять-таки, если это будет там серьезная сдвижка в элите, то это помогает, но помогает, скажем так, просто усложняет. Или удораживает проблему. Ну, вот давай вспомним, он Индиру Ганди свои же замочили.
Ну ближайший да, 2 сикха. Застрелили 2 охранника сикха.
Да, взяли, да. И таких случаев достаточно много. Брут. Кто такой был Брут?
Ну, по-моему, там усыновлен был вообще. Цезаря.
Да, самый. Ну да, он не приближен, он чуть ли там не на уровне сына там или племянника относился к нему.
Да, Марк Брут.
А тут взял нож и вместе со всеми зарезал императора. Поэтому, конечно, такой сценарий оптимален, к сожалению, так вынужден говорить. Я вообще-то всегда выступал за мирные способы, но у нас лишили этих мирных способов. Начали войну, и сейчас жизни всех наших родных и близких угрожает ядерный катаклизм. Извините, в этих условиях, там, что нам церемониться и миндальничать. Ну да, пусть элиты решают. Они бенефициары режима. Не мы с тобой. Они бенефициары. Они там стоят купоны. Они там наживались на бюджете. Они там были махровыми коррупционерами. Они ради них там плющили всех, зачищали политическую поляну, убивали, выгоняли из страны и так далее. Всех тех, кто мешал им воровать. Они бенефициары, пусть и решают. А что там Чубайс уехал? Теперь что... Чистенькие ручки, да, в белых перчатках, ну, да хрен там.
Да, тот тоже да, вот выглядит
так. И жена у него тоже не стеснялась, так сказать, в выказывании преданности Путину.
Мы смотрели ее интервью Собчак, там все звучало, мы видели.
Мы смотрели, да, там все ясно. Поэтому, ребята, либо так, либо трусы с ними оденьте, либо крест снимите. А вот так, чтобы и без трусов, но с крестом так не получится. И ни у Чубайса, ни у кого не получится. Но еще, я понимаю, Абрамович, он сказал, что он против войны, продал Челси 4 миллиарда.
Да, и типа переговоры там и так далее.
Да, дал на компенсацию страданий украинского народа. Но тут понятно, хоть как-то морально можно все это понять, оправдать. Но человек занял позицию. Да, любим мы его, не любим, уважаем, не уважаем. Он занял позицию, мы это признаем. А это тут так не пойдет. Либо, я говорю, либо крест... снимайте, либо трусы оденьте. Вот что-то вы должны выбрать сейчас. И поэтому никто там, сейчас никто не отсидится. Вот наступил тот момент, это может быть концом истории, может быть там не совсем концом истории, но наступил момент истины. Либо ты туда, либо сюда. И я вот не стесняясь, зная на твой многосоттысячный эфир, я все время говорю на последних эфирах, я уже злой тоже в последнее время, потому что вижу вот это бараноподобные стадо, которые поддерживают Путина. Я все время говорю, что сейчас общество разделилось на тех, кто поддерживает войну и не поддерживает. Середины нет. Нейтралитета нет. Войну поддерживают 2 категории российского населения. Бараны, дураки, через тире, и подонки, которые извлекают из этого свою какую-то выгоду. Вот каждый, кто поддерживает войну, должен просто сам честно себя отнести к той или иной категории. Абсолютно не стесняясь, говорю всем тем, кто, может быть, за меня когда-то там голосовал, кто считал себя там моим товарищем и прочим. И если сейчас, когда идет война, мы не займем четкую позицию, либо вы бараноподобная вот эта быдломасса, которая оболванена зомбоящиком, вперед, поумнеете, разберетесь, покаетесь, извинитесь, мы вас примем. А подонков, ну, подонки заслуживают совершенно другого. Я им всем желаю здоровья крепкого, чтобы они точно дожили до своих судов. Вот это вот. Да, кстати говоря, знаешь сейчас, какая идея-то витает в воздухе? Она, видимо, скоро будет озвучена. Санкции функционерам Единой России. В переговорном процессе.
Ну, кое-кого уже засунули. Турчак уже под санкциями. Ну,
Володин. Ну, кое-кого, это самая верхушка. А так речь идет о гораздо более широком спектре людей.
Больше широком. Ну, депутатов уже полностью, целиком всех.
Ну, это ты берешь элиты. Я тебе говорю, что шире. Переговоры идут по номенклатурам. Там, вплоть до районного звена.
Ну, это правильно. Нет, но важно и чиновников также.
Там они все чиновники. Там все мэры замгубернаторы, как правило, и так далее. Вот их туда сейчас, в этот санкционный список. Возможно. Ну, пока только начатые консультации на эту тему.
Ну, чем дальше будет идти война, чем больше убийств, тем выше вероятность того, что дойдет до уборщиц, до вытирательных пепельниц в администрациях. Да. Нас 50 тысяч смотрит, 11 тысяч поставили лайки. Мы 36 минут в эфире. Я нашим зрителям говорю о том, чтобы они, пожалуйста, ссылки на этот эфир продолжали размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну, хорошо. Так, пойдем дальше. Вот смотри. Все-таки вот эти самые бараны, вот наше население несчастное, да, оно по дурости своей до конца, кстати, как я вот заметил, с удивлением, не понимает.
Не по дурости. Вот мы сегодня целый день спорили на эту тему. Это не дурость. Это мотивированный комплексом неполноценности маленького человека вера в то, что война дает ему самореализацию, компенсацию. Это на уровне психологии и, к сожалению, даже психиатрии. Да, пропаганда способствует. Да, там однобоксная информация способствует. Мы с тобой не просто так запрещены в российских СМИ, уже достаточно людей, да? Почему? Потому что если мы сейчас будем говорить, часть людей отшатнется от этой пропаганды. Но в основе массовости поддержки войны лежит, ну, почти вера, что мы великая страна, что мы там можем ого-го, что это, так сказать, там нас обидели, оскорбили и прочее. И вот почему сейчас многие люди отчаянно говорят, что у нас там вообще, мы потеряли родителей, мы потеряли друзей, люди разводятся, да? Прям раскол идет по семьям идет. Брат там не разговаривает с братом, сестра там проклинает сестру. Я уж не говорю там про более дальние отношения родственников. Потому что когда люди начинают нашего плана объяснять, что никаких там 8 лет уничтожения населения не было, что одна бомба в Мариуполе, брошенная в детей, убила человека больше, чем погибло в перестрелках за все 8 лет в районе Донбасса и Луганска, которые по команде Кремля всегда обостряли ситуацию. Да? То есть одна бомба убила сразу намного больше людей, чем погибли за 8 лет в различных взаимных перестрелках. Ты объясняешь, ты говоришь, а тебя не слышат. И вот это не только от отсутствия информации. Информация сейчас, извиняюсь за выражение, черти сколько. Это в наше время, когда я работал в КГБ, пришел. Я в КГБ узнал о Новочеркасском расстреле. Я в КГБ прочитал Солженицына. Я в КГБ там узнал список запрещенной литературы, перечитал часть произведений и так далее. А у людей не было информации. Даже глушилки стояли на всех этих коротких волнах. Было крайне сложно что-то слышать. А сейчас ты информации сколько хочешь. Сколько хочешь. Работал до недавних пор «Эхо Москвы», работал «Дождь», есть «Новые газеты», есть там «Новое время», есть там «Медуза», есть там чего там только нет. Бери, читай, заходи, смотри, сравнивай, делай выводы. Люди не хотят. Они хотят чувствовать себя какими-то там сопричастными какой-то великой империи, ведущей карательной операции, и от этого они надуваются какой-то тщеславной шовинистической гордостью. Отсюда не действуют аргументы. Да, 30%, может быть, уже больше, начинают понимать. Вернее, они понимают и сразу, они наших взглядов. А вот 60-70% болото. И это болото агрессивное. Агрессивное болото. Оно не только послушное, не только покорное, а не только правильное, но оно еще невосприимчиво к разумным фактам, к доводам, и оно еще агрессивное. Вот что страшно. Поэтому нет вот такого, что там, ах, бедные дурачки, мы обмануты. Да, как это стихотворение в ответ? Я сам обманываться рад, да?
Да-да-да.
Их не надо обманывать, они рады обманываться. Скажи им, что 8 лет уничтожали наших граждан. Ребята, а где уничтожали? А что там? Там вроде Путин говорит, что какая-то гражданская заваруха в чужой стране. А какого хрена мы туда влезли? А чего тогда к нам никто не влез, когда у нас с Чечней были проблемы? Да и так далее. Там масса вопросов можно задавать. Без... Они не отвечают на эти вопросы. Они замыкаются в себе и говорят, а мы все равно. Вот и все. Поэтому, когда вот ты говоришь, что мы сейчас все объясним, мы пройдем воспитательную работу, мы... Да, какой-то части мы можем объяснить, еще не сильно больны, которые не сильно больны рассудком, не сильно тронулись. Но, к сожалению, и мне, к моему стыду, нация оказалась в значительной степени гнилая. Вот извини, пожалуйста, пусть там сейчас нас будет меньше слушать, или может, хотя, может быть, и нет. Но оказались, что мы гнилые внутри-то, по крайней мере, на какую-то очень существенную часть населения. Не может нормальный человек поддерживать захватническую войну, да еще ведущуюся фашистскими методами. Ну, не может. А у нас поддерживают.
Вот смотри, как раз в продолжении этого-то как раз вопрос. Вот гнилую, не гнилую, а вот санкции, они же прежде всего вдарят не по Путину, у него как было все, что было, и так и останется, так и у всей элиты. Вдарят по ним. Причем они-то думают о каких-то абстрактных свифтах, еще чем-то. Они не понимают, что это дойдет до задержки пенсий. До задержки зарплат, до безработицы, до цен в магазинах в результате инфляции. То есть нужно понимать буквальность действий, к которым приведут. И это не наши с тобой какие-то фантазии. Об этом говорят специалисты, эксперты, экономисты, которые понимают, как эти вещи работают. Да? Попытка им объяснить, предупредить, что вы окажетесь в ситуации социально невыносимой. Ваш статус и без того не очень высокий, понизится до предела. То есть, если сейчас у вас проблемы с сахаром и прокладками, то дальше будет просто с наличными деньгами, на которые вы даже не в состоянии, у вас их не будет, чтобы быть в состоянии купить что-то. Да? То есть, это прямое следствие этого всего. Как вы этого не понимаете? Вот ты считаешь, что даже если разные оценки рассматривают возможность последствий наступления таких, там кто-то говорит к маю месяцу, кто-то к сентябрю, ну неважно, но это все будет вот в этом году, там вплоть до падения экономики от 30 и выше процентов. Это может их вызвать неудовольствие, вызвать социальный бунт, какое-то возмущение, что ну, мы на это не подписываем. Они же точно не подписываются, они готовы про величие, но есть пределы, которые они могут выдержать как народное население, которое... значит, не готовы платить само за это, за все. У них не лично гибнуть, да, говорят, это военные, пусть военные воюют, да, не лично оплачивать, потому что это ж из их зарплат, из их, там, не знаю, пенсий, из их потенциальных будущих доходов, каких-то возможных или тех, которые они имеют. Вот что здесь, как здесь может развиваться ситуация?
Ну, никто не знает, как она будет развиваться, потому что есть объективные факторы, а есть субъективные. Да? И мы знаем уже из субъективных факторов одну очень печальную для россиян новость, что Путин всегда выбирает наихудший вариант. Это есть такое расхожее выражение, которое, к сожалению, подтверждается практикой. Если мы берем объективную ситуацию, я не верю, что санкции экономические, которые убойные, они разрушительные, они нокаутирующие, да? Но я не верю, что эти убойные нокаутирующие санкции образумят вот этот народ, быдломассу, извините, вот по-другому не могу ее назвать. Да. Короткие сроки. Не верю.
Не верю.
Хотя бы там опыт Кубы, опыт Ирана, пусть там они вводились постепенно, плавно, не так, как у нас обвально. Но я не верю в это, потому что... наш народ, к сожалению, хорошо не жил особо. Ну, известно, там 35% России никогда не выезжали за пределы своего региона. Угу. Региона. Не за границу. Не в Европу. Не даже в Египет. За пределы региона никогда. Они даже не понимают, как мир живет. Ну, просто не понимают. Как мне говорила одна бабушка, там, моя соседка по деревне, куда в Воронеже не лететь, везде дерьмо клевать. Ну, вот она в чем-то была, отражала вот это народное мнение. Ну, вот такая была пословица. Нет, вот. Понятно. Поэтому люди не понимают, как плохо они живут и как они должны жить. Они просто не понимают. И объяснить это крайне сложно сейчас. Уже невозможно, потому что пропаганды мозги, извините за выражение, засраны, да? Уже невозможно, они не насутишься до разума. Они будут терпеть. Кого уничтожить в первую очередь? Уничтожить средний класс. Средний класс бежит. Сегодня называлась цифра уже в 700 тысяч россиян, которые свалились.
Покинуть в момент начала войны, да?
Да, да, но с января, потому что начали бежать с января активно, вместе с деньгами, кстати говоря. 13 миллиардов в январе ушло только за один месяц. Я не знаю цифры по февралю, но думаю, что там не меньше, а может даже и больше. Вот, ожидается, что будет больше миллиона бегства. Это бегство среднего класса, предпринимательского сословия, творческой интеллигенции, которая находит себе место в любой стране. Ну, через какое-то время адаптируется. Остаются люди, которые вот, ну, как бы, так сказать, подвержены вот этому зомбоящику в силу своего там неспособности к критическому мышлению и так далее. Они останутся. Что будет Путин делать? Вот опять, это все будет зависеть от итога, от сценария завершения войны. Я не верю в прочный мир между Украиной и Россией. Mm-hmm. Это должно быть либо полное военное поражение России, поражение и капитуляция. Либо, скорее всего, пойдет такой... Вот мы сегодня целый день, вот сегодня я целый день был в тусовке, где обсуждалось только там многие известные люди, которых фамилии мы знаем, с аудиторией многие сотни тысяч человек. И вот мы говорили, что самый плохой сценарий, который мы видим, и он наиболее реальный, что Путин сейчас, вот бросая последние резервы в бой, стремится захватить как можно больше плацдармов, там окопаться и потом торговаться. И торговаться не за мир, а объявленным будет перемирие, пойдут какие-то процессы обмена пленными, что-то еще пойдет. И это затянется, вот конфликт тлеющий, как это был в Донбассе и в Луганске, на годы. Что будет делать Путин? У него основная будет задача, ну, понятно, там будет какая-то смена войск, прочее, 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 вот частично мобилизация гибридная такая, где-то добровольцы, где-то контрактники, где-то чего-то. Это значит, они найдут там 50-80 тысяч войск, которые менять там и укреплять оборонительные позиции. При этом оставаясь неуязвимым в воздухе. Пока точно не остается неуязвимым в воздухе. И в этот момент тогда Путин вместе со своей шоблой или там кликой, как хочешь называй, включает механизм тотальной зачистки России. Тотальной зачистки любых проявлений активности. Даже не против власти, просто любых проявлений активности. Вышел там, что-то вякнул про зарплаты, сиди. Возмутился там переносом детской площадки, сиди. Что-то там про гаражи, сиди. Начнутся массовые репрессии внутри страны, чтобы не допустить никаких поползновений. Будет включен опять этот механизм пропаганды, будет этот постоянно тлеющий огонь войны, будут перестрелки, которые там будут показываться, изображаться, будут распятые мальчики и так далее и тому подобное. И этим они будут стараться держать народ в покорности, в нищете, в покорности, в некомфортных совершенно, может быть, даже где-то невыносимых условиях жизни, как можно дольше. У меня теперь к тебе вопрос, как от интервьюера ведущему. Скажи, пожалуйста, а сколько народ в этих условиях может и будет терпеть Путина и его режим? Вот при всем том, что они сегодня поддержат его.
Я тебе скажу, что я уже много раз отвечал на этот вопрос и могу повторить. Я не понимаю, как они еще вчера этого не сделали. Там с пенсионной реформой, я не понимаю, потому что это феномен. Это феномен, потому что на самом деле ты прав во всех своих выводах, потому что хорошо не жили, у них есть некая социальная адаптация, историческая память, значит, вот какие-то вещи, которые их заставляют быть абсолютно неактивными, лояльными, вести себя так, чтобы не вызвать гнева власти как таковой. Вот они ее где-то конкретно, где-то абстрактно понимают. Это я с тобой совершенно согласен, но... Я вспоминаю конец 80-х, вторую половину, поздний совок, когда, собственно, в канун 91-го года, как все это, я был активным молодым человеком, состоял в радикальной демократической организации.
Там не было жрать чего, а жрать будет.
Жрать не было чего.
Сейчас они заменят более качественную жратву на некачественную жратву, ну, какую-нибудь вьетнамское. Китайская, турецкая, что-то еще, да, какая-то пойдет жертва в страну. Они допустят голод. Не допустят пустых прилавков. Но вместо нормальных рубашек будут какие-нибудь там индийские рубашки, которые там, ну, более-менее. То есть они сейчас заместят товары через некоторое время, вот эти приличные всех этих фирм, на какой-нибудь ширпотреб, условно говоря, там пакистанский, индийский, китайский, вьетнамский, и ну, вернут страну по товарам в 90-е годы, и такого не будет. И вот я для открытия просто приведу один пример.
Давай, да.
Я сам видел, и мы, я еду с какого-то мероприятия, я еще был депутатом. Зима, минус 20, может, минус 22, не важно, холодно, зараза. Я еду на машине, и вдруг у нас там Коломна, Коломенский район, нам наперерез, на мотоцикле Урал, выезжает мужик в тулупе и в шапке. У него в коляске какие-то мешки, то ли с соломой, то ли с чем-то. Мы, конечно, оторопело остановились, пропустили его, он нас посмотрел, видимо, там еще и бухой, и поехал дальше. Я тогда говорю своим помощникам, у меня в машине там два или три человека было. Я говорю, ребят, а вот сейчас, если начнется война, вот такого типа народ, он даже ее не заметит. А потому что они уже сами живут с самого детства в условиях практически военного времени. Ну, может быть, не в землянке. Они привыкли к перебоям в еде. Вот что сейчас, опять-таки, я Коломну беру. Коломна всегда, у меня была социологическая служба, много лет работал, пока я был депутатом, и Коломна всегда давала среднюю температуру по больнице. Вот всегда попадала наша социологическая служба в общие российские показатели. Я спрашиваю, что сейчас делают коломенцы, своих товарищей? Мне же там до сих пор есть. Они говорят, Геннадьевич, ну, во-первых, большинство поддерживает, ладно. Но они стараются об этом не говорить. Я говорю, а чем занимаются-то? Рассадой занимаются, инвентарем занимаются, выращиванием, проращиванием семян, готовятся к, значит, посадке картофеля, распахивают те земли, которые давно были под газоном, под лужайкой там и так далее. То есть народ просто готовится выживать и не проявляет никаких признаков готовности, так сказать, там, бить морду власти. Что будем делать с этим народом?
Ну, я скажу так, что мы можем оценивать умозрительно это так, что вряд ли их заставят их социальные изменения, социальные опускание вниз выступить против власти. Но, а с другой стороны, тогда посуди сам, раз для них первично вот это ощущение имперского величия, некого сознания особенности целей, причастности к чему-то большому, как они это понимают. Да, то есть, получается, да, военное поражение полноценное может это изменить. Вот Путин пошел с этой спецоперацией, и они проигрывают. И причем станет ясно, какой ценой, да, жертв и по отношению к мирному населению, обороняющимся военнослужащим ВСУ там, и так далее, но и свои, погибшие свои, потому что ведь афганская война тоже 10 лет длилась. И я помню, как менялось к ней отношение. Она была какая-то далекая, непонятная. Я сам учился в школе, я прекрасно помню мои приятели, ушедшие чуть старше меня воевать, они прошли службу в Афганистане, вот, учились там на несколько классов старше меня. Как это все происходило? Я продолжал учиться уже в поздних классах, уже там и так далее. И как менялось отношение к этой войне? Возвращались люди, калеки, без ноги, значит, госпиталя там и так далее. И никто не понимал, за что уже воюют. 10 лет. Да, война почти 10 лет.
Вот,
возможно, сказал, быстрее фразу. Это все начнется. Да.
А вот ты сказал ключевую фразу. 10 лет. А мы готовы 10 лет ждать? Хотя бы 5.
А ты не думаешь, что это быстрее это будет сейчас быстрее. Все наступит? Ну, пусть год.
А насколько быстрее? Насколько быстрее? Ну, год, 2, 3, 4 года. Ну, даже вот по самым скромным оптимистическим оценкам, которые ты сейчас называешь, да?
Да,
это
да.
Год-полтора. Год-полтора.
Год-полтора.
Да. А если чуть дольше? А если тем терпение будет больше? А если это будет снабжено чудовищной вот такой пропагандой, разнузданной?
Не, ну это точно будет
не было в СССР. Не было в СССР
такого. Ну, такого масштаба не было, да. Такого масштаба не было.
Значит,
да,
пропаганда даст к этим полтора годам, добавь еще год. Таким образом, может быть, через 2-3 года наступит сдвиг общественного. Никто не знает, кстати говоря, законов сдвигов общественного сознания. Об этом многие пишут, философы, психологи, политики. Мы не знаем, как будет меняться общественное сознание. Общественное сознание – это самая инертная штука, но наступают иногда моменты, о которых, вот, например, Джон Рид писал «10 дней», которые потрясли мир. Он писал, что общественное сознание тогда в России менялось не только не за годы, не за месяцы, а за дни и даже за часы. Да? Вот какие-то бывают моменты. Мы не знаем, как оно будет меняться, это общественное сознание. Мы пока этих процессов не понимаем. Мы не знаем эти законы, законы популяции, мы их не изучаем. Но может быть, потребуется гораздо больше времени, чем мы думаем. Ну, например, будут говорить, что это все там проклятые американцы, что это все проклятые, они там нас перекрыли санкции, что вы плохо живете, это потому что вот у нас вот такие вот они негодяи-мерзавцы, что они там mm-hmm. хотят вас захватить, что они там стоят, там ваших детей обратят в рабство и так далее. Мы не знаем, что придумают пропагандоны, типа Киселёвых, Соловьёвых, Скобеевых там, и им подобных. Вот, поэтому я как бы сейчас пытаюсь о чем говорить, я пытаюсь просто заземлить ситуацию. Конечно, мне очень хочется, чтобы я проснулся завтра, а Путина нет.
Ну да.
Я вообще почти 3 года уже не был в России и, честно говоря, по своей родной земле соскучился и по людям, понятно, и по земле. Почему, да? И, конечно, я чувствовал себя там дома, а здесь я себя чувствую, ну, может быть, там в гостях немножко. Вот, поэтому, ну, хотелось бы, да, чтобы это раз и все кончилось. Но я как реалист обязан говорить и вот более реалистичные или, по крайней мере, менее радужные, а радужные каких-то сценариях. Поэтому может получиться так, если наш народ будет спать и терпеть, что это растянется на какие-то длительные периоды, может быть, годы. Потому что у Путина сейчас вот нет никакого выхода, кроме как окопаться, пойти на какие-то для него. А на что у нас, когда жизнь ценилась? Приемные потери для Путина 10-15 тысяч человек в год. И будут еще хранить, и матери будут говорить, какие они молодцы, герои.
Ну, а сынок, так и происходит. Но он уже за месяц эту выполнил норму, ты понимаешь? Но она реально, эту норму активная, уже
активная,
выполнила.
Да, согласен. Активные боевые действия. А вот представь, что сейчас выйдет войскам окопаться. Позиционные, и закопов, да. Вести позиционные, так сказать, бои, там, да. Имея преимущество.
Снизится, интенсивность снизится сильно. И
конечно,
количество.
В разы.
В разы,
ну, конечно. Ну, ладно, гибнет 80 человек гибнет там в неделю, ну и черт с ними. Русская баба еще нарожает, что же у нас это? Uh-huh. Лозунг-то всегда в ходу. Да и ладно, там 10 тысяч погибнет в год, да ничего там. Выплатим компенсации, дадим там пособие, все будут довольны, все будут гордиться, что у них там в семье герой, а мы там это самое как-нибудь еще продержимся 5 лет, а там посмотрим. Может быть и такой же сценарий?
Может.
Мы же видим, что сейчас матери предают своих сыновей.
Видим.
По-честному. Ну, матери, да, предают своего ребенка. Это же вот даже на биологическом уровне такого быть не может. А у нас есть. И на биологическом, и на социальном. Иди воюй, сынок, сложишь голову, мы себе квартиру хоть купим, а тебя героем сделаем. Да. Ну что, не так, что ли? Я понимаю, что даже не массовое настроение. Но они достаточно распространены, достаточно. Чтобы понимать.
Не, ну мы должны об этом говорить, потому что если мы будем это скрывать, то тогда это будет еще хуже. Мы должны об этом говорить, что такое конечно. Имеет место.
Имеет место. К ужасу нашему, к нашему ужасу это имеет место. Потому что понять это нормальному человеку невозможно. Как можно предать своего там сына, отправить его воевать в чужую страну, убивать близких нам по духу людей и по истории, по всем, так сказать, и при этом считать его героем. И ладно, говорит, ну хорошо, погибнешь, мы там нам 5 или 7 миллионов рублей выплатят, мы хоть долги закроем, купим машину там и квартиру возьмем, и дополнительную комнату купим. Но это же вообще вот сверхцинизм уже. Мы до этого докатились. Каких чертовой матери духовные скрепы, если мы своих родных сыновей продаем? Или там сейчас вот был случай, когда мать на дочь написала донос, что она против войны. Отлично. Павлик Морозов посрамнет. Хотя Павлик Морозов не такой плохой парень был, да и маленький он был, мальчишка. А тут взрослые люди, своих же родных, самых близких людей, свою дочь сложила, пошла. Это же до какого маразма, до какой гнусности, подлости и низости надо докатиться было.
Но вот система расчеловечивает. Вот мы много раз говорили, это звучит расхожим образом, но факт остается фактом. Это пропаганда. Вот когда говорят, вот, ну какая пропаганда? Ну, смотрит Соловьёв, не смотрит. Вот именно к этому оно приводит.
Идиоты. Да.
Кризис оно не каким-то абстрактным, там вот он не понимает, что происходит в Украине или еще где-то. Нет, это приводит вот к этим вещам, когда родители конечно, пишут конечно, доносы на конечно. Своих детей, понимаешь?
Конечно, брат идет против брата.
Всем внушишь.
А этот летчик, который летел бомбить соседний город с да, тем, где он родился, где у него все родные и близкие живут. Это же да. До какой степени подлости нужно докатиться какого-то
каким-то палачом. Мать в этом городе, в Полтаве. Мать,
извергом, да, нужно просто быть. Он просто изверг. Летел бомбить своих родных, близких.
Да, его сбили, мать за него выступала, да, что вот так и так.
Это же все уже. Это не человек. Это биомусор.
Это, конечно, загадочно все. Ну, 58,5 тысяч нас смотрит. Мы час в эфире, больше 16 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья, огромное. Но последний вопрос буквально в конце. Все же во что ты веришь? Вот мы говорим, рассуждаем как с точки зрения анализа, да? А какие такие тайные силы все-таки есть в народе русском, которые, ну, я не знаю, как-то спасался в последние минуты, скажем так, перед самым критическим. На что все-таки людям полагаться? Потому что за что им надо зацепиться? Потому что если все так безнадежно, а мы должны какую-то надежду давать. То есть, может быть, как? Один праведник спасет всю, весь мир, да? Не стоит село без праведника. Знаешь, как говорил
Солженицын? Мы этого ждем, мы на это надеемся. Мы просто в нашем политическом и военном анализе мы не можем это
выдвигать. Исходить из этого не можем, но все-таки.
Как фактор, да, как предсказуемый фактор. Он непредсказуемый. Все-таки он непредсказуемый. И я все время там умиляюсь, когда говорят, зреет заговор. Ребята, да если Путин узнает, что где-то зреет заговор, те люди, которые там участвуют в этом заговоре или думают о том, что участвуют, они расстанутся с жизнью в течение 2 часов, а может еще раньше.
Ну да, да, да.
Все, там же тоже нет никаких сантиментов. Потом скажут, большое сердце сочувствовал России, да, умер, да, от горя. Ну, мы же принимаем. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на счастливую случайность, мы рассчитываем на везение, мы рассчитываем на деятельность, возможно, разведок западных. Мы рассчитываем на прозрение и страх нашей элиты, которая располагает гигантским финансовым ресурсом, как теперь уже известно, если они там яхты дают за 700 миллионов, дворцы за миллиарды долларов, да? А у них огромные ресурсы. И если там сейчас украинская страна предлагает каждому летчику, сдавшему самолет, севшему на самолете в украинские аэродромы, 1 000 000, по-моему, долларов, и за танк, по-моему, 100 тысяч, да? Не помнишь там какая-то сумма?
Да.
И начали уже там потихонечку подгонять технику, то здесь сумма-то может быть значительно больше за освобождение человечества от угрозы мирового ядерного конфликта. А что, положат там 50 миллионов людям?
Например.
Не очень большая цифра, кстати говоря. 50 на подготовку, 50, так сказать, там, в качестве гонорара. И вот и все. И там, как говорится, вопрос цены.
Бог знает, Бог знает.
Ну, поэтому, конечно, мы можем там это как на чудо на это надеяться, но как серьезные люди мы должны говорить о каких-то более понятных прагматических расчетах. Они пока не очень хороши. Пока нет хорошего сценария выхода из войны. Ну, по крайней мере, мы не видим. Вот самый лучший есть, но он из разряда все-таки какого-то счастливого стечения обстоятельств, невероятных усилий, невероятного везения. Я бы сказал так. Поэтому будем надеяться на это. Будем
надеяться. Ну что же. Да, ну что ж, Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное. Мы час 3 минуты находились в эфире, вот больше 58 тысяч нас смотрело, 17 тысяч поставили лайки. У меня еще раз огромная просьба ко всем, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и мы скоро снова встретимся с Геннадием Владимировичем. Спасибо тебе огромное, приходи к нам. Ну посмотрим, может что-то изменится в лучшую сторону.
Спасибо, Марк.
Да, всего вам доброго.
Хорошего.